кошелек. Звон денег в каждой новости.
Время новостей экономики в эфире «Радио Спутник». Меня зовут Мария Меркулова, и на связи со мной сейчас директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Владимир Александрович, приветствую.
Добрый день.
Владимир Александрович, давайте сегодняшний выпуск начнем с новости об НДС, о том, что Минфин предлагает упростить уплату этого налога, налога на добавленную стоимость, при экспорте и импорте услуг. То есть суть в том, чтобы любые услуги по умолчанию облагались НДС в стране покупателя. Сейчас целый перечень, что в стране продавца, что в стране покупателя и так далее. Но высказываются некоторые опасения, что это может чуть ли не сказаться на величине самого этого налога, и особенно банковскому сектору, может быть, не повезет. Объясните нам, пожалуйста, где здесь взаимосвязь?
Ну, во-первых, идея, на мой взгляд, очень правильная, потому что чем меньше у вас все равно вариаций там, того, как платить, где платить и так далее, да, тем лучше, соответственно, для тех компаний, которые ведут бизнес, да, и которые встречаются с этим налогом. Здесь есть четкая определенность. Если я что-то вывожу за рубеж, то мне не нужно сейчас думать о том, что конкретно я вывожу, например, да, что я экспортирую, там, в какую категорию это попадает и так далее. Я понимаю, что на НДС платит тот, кто платит за товар. Соответственно, если я что-то ввожу, я понимаю, да, с меня, соответственно, я плачу, соответственно, с меня берется НДС. На мой взгляд, это очень такое, ну, логичное и правильное решение. Насколько я знаю, там во многих странах тоже идут по этому поводу.
Да, в ЕС уже так, ну, за исключением некоторых.
Да, но понятно, что если такой принцип применяется, то если он накладывается, если у вас нет встречного такого же принципа в стране контрагента, да, то тут возникают некие нюансы. Да, то, что у вас принцип, например, может быть, что у вас, например, покупатель должен за какую-то операцию, по какому-то товару платить, ну, как бы по общему принципу, да. В той стороне, например, действует старый наш принцип, как говорится, да, который в данной ситуации должен платить, например, продавец. Да, и получится, что у вас фактически, ну, такое двойное налогообложение, да, с обоих сторон. Здесь возможны такие моменты, да, особенно, вот, как правильно сказали, в сфере финансовых услуг. Мне кажется, это все-таки вопрос дальше приведения в соответствие налогообложения в других странах. Ну, потому что, действительно, вот такая, когда пошла вот эта идея о синхронизации, об обмене налоговой информации, об обмене данными о финансовых каких-то потоках, да, то есть то, что последние годы наблюдалось, это деофшоризация там, и так далее. Понятно, что это сразу порождает вопрос. Если вы видите все потоки, да, если раньше, грубо говоря, у вас не было этой проблемы, потому что просто многие денежные потоки просто уходили от налогов, но если сейчас у вас получается, что таких потоков все меньше и меньше, то возникает другая проблема, что некоторые потоки начинают облагаться дважды, да, потому что, ну, в общем-то, законодательство здесь не совершенно, да, и где-то уже есть синхронизация именно в режимах налогообложения. Но это, мне кажется, надо все-таки разделять, и ни в коем случае это не должно быть аргументом против того, чтобы все-таки процесс налогообложения как-то систематизировать и упростить. Угу. Поэтому мне кажется, что шаг абсолютно правильный. Да, есть, конечно, как любого там изменения.
Есть нюансы, само собой.
Дальше, соответственно, надо работать уже с минусами. Да, уже это уже следующий шаг.
Владимир Александрович, на нас с вами, как на потребителях услуг, это каким-то образом, и товаров, само собой, как-то скажется вот это вот НДС именно на экспорт-импорт?
Я думаю, что это принципиально никак не скажется. Ну, если там, не знаю, с простого человека, ну, вот простой пример, там, то, что мы, например, можем заказывать из иностранных интернет-магазинов, да, там, то, что облагается сейчас НДС, да, эти покупки сверх там определенной суммы, это уже и так облагается, но для нас, например, для обычных граждан это никак не скажется. Там могут быть, конечно, движения ценовые, там надо, конечно, смотреть по каким-то отдельным, возможно, товарам, но мне кажется, там это все будет не принципиально, не так заметно, как кажется.
Хорошо, тогда давайте к следующей новости. Минэкономразвитие подготовило окончательный вариант стратегии низкоуглеродного развития России. Включает он в себя два сценария. Инерционный, когда, в принципе, государство, правительство ничего особенно не делает, и интенсивный, когда предпринимаются специальные меры для снижения углеродоемкости. Как один из сценариев предполагает, что к 2050 году снизится углеродоемкость в 6 раз страны, а стоимость при этом электричества может подскочить на 26%. При этом, что касается роста ВВП, он закладывается при интенсивном сценарии значительно выше, чем при инерционном. И также по экспорту России тоже при интенсивном сценарии цифра намного выше, чем при инерционном. Вот такие два есть у нас пути развития, получается, на данный момент, Владимир Александрович. Как думаете, какой будет избран, или, может быть, что-нибудь еще изобретут посередине между двумя?
Ну, еще раз, это все-таки не выбор пути, это два сценария, да,
да,
события, которые там могут...
Прогноз, по сути, это прогноз.
Да. Ну, во-первых, хочется обратить внимание, конечно, когда читал эту статью, я видел, цена электроэнергии подскочит на 26%. Здесь такое лукавство, потому что...
К 2050-му причем году, Владимир Александрович, оно же индексируется и так. каждый год?
Ну, у вас 26% на 28 лет уже, ладно, пусть это примерно, ну, под меньше, чем 1% в год. Да, если брать там сложный процент, где-то 0,8 получается.
Да.
То есть, в принципе, это довольно медленный темп роста стоимости электроэнергии, но понятно, что эта стоимость, она будет расти. Да? Но здесь просто простой пример, да, потому что дешевле получать энергию из ископаемого топлива, очевидно, да,
да.
Это отработанная технология, и понятно, у нее, понятно, есть отрицательный внешний эффект в виде загрязнения окружающей среды. Если мы, соответственно, скажем, пытаемся уйти от этого, снизить этот внешний отрицательный эффект, ну, соответственно, идея это только за счет роста издержек производства. И, соответственно, платить за все издержки всегда платят потребители. Ну, по-другому не бывает никогда. Даже когда говорят, что за это заплатит производитель, на самом деле, в итоге все равно всегда заплатит потребитель. Это по-другому быть просто не может. В данной ситуации, мне кажется, нормальный рост, то есть, грубо говоря, это не то, что-то катастрофическое, как, не знаю, если бы, конечно, в течение года у вас такое произошло движение, да, это, конечно, была бы серьезная проблема. Но при там плавном изменении в течение 26 лет, я думаю, что многие этого даже не заметят.
Ну да.
Хотя понятно, да, что зеленая энергетика, она дороже, да.
Но главное, чтобы это не было сейчас 26% по прогнозам, а на деле оказалось бы значительно больше.
И это уже другой вопрос.
Ожидание и реальность, да, вот это вот всегда.
Здесь, конечно же, ситуация может быть несколько хуже. Ну, просто простой пример, вот сейчас то, что мы наблюдаем на газовом рынке, да, это вот проблема, на мой взгляд, во многом такого попытки форсированного перехода к зеленой энергетике в Европе, да, когда стали очень большая доля, например, там, ветряной электрогенерации, и в какой-то момент оказалось, что, ну, понимаете, у вас получается, что ветер подул слабее, да, и у вас сразу выпала значительная часть генерирующей мощности, и нужно чем-то срочно это все заменять. Поэтому тут возникает сразу вопрос, либо нужно с большим резервированным делом закладывать и мощность, соответственно, увеличение издержек, либо, соответственно, у вас должно быть где-то какие-то компенсирующие мощности резервные, да, например, те же самые газовые электростанции с какими-то хранилищами газа, которые можно быстро включить в случае, если вдруг наступил штиль. Да. На самом деле, поэтому вопросов там очень-очень много. Есть, конечно, в том случае России, мне кажется, очень интересно выглядит там те же самые планы Росатома по части, например, с той же самой там развития атомной энергетики, вот, скажем, программу выстраивания это в виде замкнутого цикла, там, конечно, просто читаешь эти планы, там просто фантастика.
Да.
Вот, поэтому тут пути все эти есть, да, ну, как бы это интересно, да, в качестве прогноза тоже можно в качестве ориентира использовать. Как это будет в реальности, на самом деле, на мой взгляд, ну, вариантов на самом деле масса и гораздо более там разнообразные, чем мы можем себе сейчас даже представить.
Ну да, эти два сценария, это, по сути, две такие крайности. Еще небольшое уточнение, Владимир Александрович, вот по приведенным цифрам, то есть что значит заложен в обоих сценариях рост ВВП? Это предполагается, что будет вот такой ВВП, ну, там, например, 195 триллионов рублей при инерционном и 264 триллиона при интенсивном сценарии. Если Россия совершит то-то и то-то, тогда будет такой ВВП. Или наоборот? То есть где здесь взаимосвязь? То есть какая здесь причинно-следственная связь получается? Или чтобы этот переход совершить, ВВП должен быть таким?
Ну, мне кажется, здесь просто простая вещь, да, что для того, чтобы совершать какие-то изменения в электроэнергетике, да, ну, по большому счету...
Нужны
это,
деньги.
Ну, это ресурсы нужны. Я деньги не очень люблю слово, потому что это все-таки, ну...
Хорошо,
не можешь
ресурсы.
Напечатать деньги и провести это самое. Денег стало больше, ресурсов больше не становится, да.
Поняли вас.
Если, у вас если экономика растет в реальном выражении, то, соответственно, есть ресурсы, возможности для каких-то изменений. То есть, чем более сильнее растет экономика, тем больше у вас ресурсов. Вот и все. Поэтому, если темпы будут высокие, темп роста экономики, значит, соответственно, у правительства за счет налоговых поступлений, за счет перераспределения ресурсов, можно быстрее проводить изменения. Поэтому сильная экономика, зеленее энергетика. Ну, очень простая логика.
Хорошо, Владимир Александрович, ну, о деньгах как таковых нам тоже придется поговорить, и о ресурсах, которые в этих деньгах выражаются. Пора ли запасаться долларами? Достигли доллар сейчас дна или еще подешевеет? Что мы можем сказать россиянам на 27 октября? Курс официальный за доллар 69,5 рублей, 69,50. Вот такой вот курс.
Я могу огорчить, уже завтра будет повыше, судя по всему. Сегодня такой мощный у нас идет отскок в обратную сторону. Честно сказать, не люблю давать рекомендации по поводу бытового форекса, да, потому что это такая вещь очень неблагодарная. Менять валюту из одной в другую, это, конечно, может быть очень увлекательно, но, на мой взгляд, абсолютно непродуктивно. Для меня там рубль, курс рубля больше является каким-то показателем отношений инвесторов и в целом ситуации в экономике и там, позиции там, даже на внешних рынках. Если сравнивать Россию с другими странами по целому ряду показателей, платежный баланс, счет текущих операций, экспорт, импорт, объем золотовалютных резервов, бюджетная дисциплина, ну, в общем, вот все показатели, которые только вот не возьми. Сравнить нас с другими развивающимися экономиками, ну, там, странами со схожими уровнями развития, похожими там по уровню ВВП на душу населения, то мы, в общем-то, оказываемся такой белой вороной в хорошем смысле. То есть у нас нет долга, нет дефицита бюджета, у нас огромные резервы, профицит платежного счета текущих операций, отличное состояние платежного баланса, жесткая политика ЦБ, которая занимается тем, чем должен заниматься ЦБ. И как бы на этом фоне причина, почему должно быть плохое отношение к рублю, мне, честно говоря, совершенно непонятно. Единственная, конечно, проблема – это, конечно, инфляция. Да? Мы, к сожалению, инфляцию с ней сейчас ЦБ, на мой взгляд, сделать особо ничего не может, к большому сожалению, потому что мы все-таки экономика очень сильно интегрирована в мировую, и, соответственно, мы очень сильно импортируем эту самую инфляцию. Плюс у нас целый ряд таких факторов неожиданных сработало, да, как, например, там, запрет выездного туризма. То есть люди не поехали пить вино на пляжах где-нибудь в Испании, в Турции, не знаю, в Египте, где угодно, да, остались в России. Соответственно, они кушают, пьют это все здесь. И так оказалось, что у нас спрос предложения на приветском рынке сместился в сторону недостатка предложений. Плюс, не знаю, там автомобили меньше завезли из-за перебоев в производстве, соответственно, у людей осталось больше денег на потребление что чего-то еще.
И снова ценники ползут вверх, естественно,
опять, да. Да, ну, собственно говоря, да, издержки, рост цен, там, не знаю, на все, рост заработных плат в реальном выражении, кстати говоря, низкая довольно-таки безработица, и мы получаем, что у нас, в принципе, очень такой мощный получились проинфляционный фактор. То есть сейчас ЦБ, если читать его последнее заявление, собственно говоря, в том, что экономика в общем-то, в нормальном состоянии не установится после коронакризиса, мы практически, по сути дела, уже вышли там где-то на траектории до ковидного вот этого роста, оно может быть там со слагом, да, то есть не то, что прям там, да, но довольно близко. И на этом фоне нужно либо, соответственно, повышать сильно ставку. Просто для примера, да, инфляция сейчас у нас 7,4% по последним данным, ставка ЦБ 7,5% после уже повышения. В реальном выражении 0,1%. Это очень низко. То есть ЦБ до ковида называл такую цифру, что нейтральной политикой он считал 2,5% сверхинфляции. То есть сейчас, по-хорошему, ставка ЦБ должна быть 10%. Да, вот этот вот момент, он, собственно говоря, на мой взгляд, может сейчас сказываться негативно на рубле, да, потому что инфляция – это все-таки создает долгосрочный фундамент для ослабления как раз-таки рубля. И оно как раз может работать. Но вот все остальные факторы, они как раз говорят о том, что, в общем-то, рубль сейчас должен быть гораздо крепче, чем он есть.
Ага.
Ну, может быть, конечно, сейчас работают какие-нибудь факторы, связанные, например, с рынком, да, то есть, если действительно будет какое-то то, что называется бегство от риска на глобальных рынках, то это ударит по рублю, безусловно. Падение сырьевых цен тоже может там сказаться на рубле. Но, еще раз, да, там, если мы даже возвращаться к уровню ценовых сырьевых цен середины года или даже начала этого года, то все равно, в общем-то, рубль должен выглядеть гораздо крепче, чем он есть сейчас.
Поняли вас. Ну, и главное, тот тезис тоже запомнили, Владимир Александрович. Играй да не заигрывайся с сменой валюты туда-сюда, с обменом ее.
Ну да, я для себя называю бытовой форекс.
Бытовой форекс, да. Это мы тоже запоминаем выражение. Спасибо вам большое. С нами на связи был Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа Капитал».
Кошелек. Звон денег в каждой новости.